Суть христианства, как мы с вами уже говорили, в понимании того, что совершил Христос. Знаете, как неудивительно, мы говорим «Спаситель». От чего спас? От греха. Так все теперь безгрешны? Нет. Спас от смерти? Ах, теперь никто не умирает. Умирают. Так как же он спас от смерти? Ну и так далее. Мы сталкиваемся с вами с интересными вещами. Самое главное – истина христианства, и она остается, знаете, в каком-то тумане. Ну и всем же понятна логика, по крайней мере, следующая. Для того, чтобы говорить о спасении, Христос Спаситель, по-видимому, нужно сначала понять, а в чем же состоит погибель, от чего спасать-то? Вот мы сказали, от греха. А что это такое? На первый взгляд, тут никакой проблемы нет. На самом деле, некоторые вещи, оказывается, при углублении внимания к ним, оказываются не столь простые и требуют своего разъяснения. И вот, в частности, и данный вопрос. Спас Христос от греха. Так? Итак, что же такое грех? Хотя понятие греха существует во всех религиях, я не знаю, вне религии есть или нет. Ну, у столяров есть. Знаете, столяр строгает, строгает, раз, и доску испортил. Ах, какой огрех! Понятие греха существует во всех религиях. И в христианстве тоже. Но скажу вам прямо, то, что говорит христианство о грехе, в очень большой степени неизвестно совсем другим религиям. И не только другим религиям. Если мы обратимся более внимательно к этому вопросу, то найдем существенные различия даже между православным и неправославным пониманием греха. И в данном случае выяснение этого понятия имеет очень большое значение. Вы теперь поняли, какое. Не поймем мы правильно то, от чего пришел спасать Христос, не поймем мы тогда правильно и то, что совершил Христос. Поэтому вот это понятие греха является, ну, просто основополагающим, без которого мы ничего дальше, ну, не поймем и не сдвинемся с места. Так вот, сразу вам скажу, что понятие греха в православии не имеет, так сказать, только одной стороны. Здесь есть несколько сторон, каждый из которых имеет очень важное значение. Сразу вам скажу, что когда мы говорим о православном понимании, то здесь есть два, я бы сказал, две стороны или два уровня, или, если хотите, две реальности, о которых мы говорим. Есть понятие греха как акт личного воли, личного действия, которое человек совершает, понимая, что он делает зло, что он поступает неправильно, что он поступает вопреки, допустим, или заповедям, которые ему известны, или тем же, если хотите, нормам поведения, которые являются общепринятыми, или даже законом общественным, государственным, который существует в данном народе. И для верующего человека все это является грехом. Грехом каким? Личным. Он сам лично понимает, что он делает. Причем свидетелем ему того, что он поступает неправильно, является его ум, его совесть. Вот две вещи. Личный грех именно тем и характеризуется, что человек лично сам осуществляет какое-то действие вопреки той норме, которая вполне ему известна. И совесть тут же начинает говорить ему об этом. При этом, если мы попытаемся сказать немножко глубже, то очень часто мы можем встретить и такое понимание, что грех есть нарушение воли Божией. Грех есть оскорбление Бога. Вот здесь сразу сделаем остановку. Если мы обратимся к святоотеческому учению, то оказывается, что Бога мы никак не можем оскорбить, ибо Он – Бог, неизменяем, Он непоколебим, Он бесстрастен, как пишет Антоний Великий, и нет в Нем никакого ни гнева, ни раздражения, ни мести. Помните, мы с вами говорили, когда проходили учение о Боге, и ничто не может изменить Его состояние. Поэтому, когда мы говорим о том, что оскорбляем Бога, то речь идет о чем? Не о том, что Бог начинает там гневаться или оскорбляться, а совсем о другом. Это мы понимаем в переносном смысле. Именно о чем идет речь? Что ведь Он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». То есть в каждом человеке присутствует этот голос Божий. Если хотите, Бог присутствует. Ибо Бог вездесущ, и Он присутствует и в сердце человеческом. И когда мы говорим, что оскорбляем Бога, то о чем мы говорим? Мы говорим ни о чем ином, как то, что мы нарушаем тот, если хотите, ту святыню Божью, которая дана каждому человеку и которая переживается в его сердце, в его совести. Нарушаем мы вот этот вот закон, если хотите, человеческого бытия. А человек есть образ Божий. Вот в каком смысле можем мы только понимать эти слова. Помните, Антоний Великий говорил: «Бог бесстрастен и не может быть оскорблен чьим-либо грехами». Но, совершая грех, мы себя казним, мы себя терзаем. И поэтому тот Бог, который дал нам эту природу нашу, в этом смысле как бы подвергается оскорблению. Как вы знаете, даем мы что-то человеку, так? Что-то дали, ценное с нашей точки зрения. И вдруг он берет и выбрасывает это. Нас не касался он, этот человек. Но мы, что мы переживаем, когда ваш дар бросается в навоз? Вот эта аналогия, может быть, несколько, поможет понять. Но и совсем она тоже. Бог все равно бесстрастным остается. Мы себя именно терзаем этим личным грехом. Мы ту святыню, которую Он дал нам, мы ее пачкаем, ее загрязняем. И в этом смысле можно понять выражение, что мы оскорбляем Бога. Еще один момент, о котором надо сказать. Что зло как таковое, грех как таковое, по единогласному учению отцов, не имеют сами по себе существования. Они не существуют сами по себе. Зло и грех являются не что иным, как искажением добра. Вот это очень важно понять. Как говорят отцы, зло не имеет сущности. Зло что такое? Или грех что такое? Это искажение добра. Вот это искажение добра, вот это и называем мы грехом или злом. Сам же по себе грех не имеет сущности. При этом очень интересное отсюда проистекает следствие в отношении реальной жизни. Как писал Григорий Ниский, ум человеческий уклонился к тому, что не существует. Обратите внимание на эту потрясающую мысль. Когда ум совершает грех, он уклоняется к тому, что не существует, то есть то, что не имеет под собой никакой реальной основы. Уклонение к греху – это есть уклонение к мыльному пузырю, который сверкает всеми цветами радуги, но на самом деле ничего в себе не имеет. Поэтому творящий грех остается бесплодным, ничего не получает. Он уклоняется к тому, что не существует, нет добра, то есть нет счастья, нет блага в том, что именуется грехом. Вы слышите, какая, вот если хотите, тут философская даже мысль. Почему грех не просто опасен, там, знаете, какими-то побочными явлениями, а человек ошибается? Он ничего не получает, согрешая. даже думая, что получает. Кажется, вот он, мыльный пузырь, какая красота, любуйся им. Малейшее прикосновение и пусто. Оказывается, ничего нет. Все исчезает. Так вот, ум во грехе уклоняется к тому, что не существует. Он думает, что будто бы это хорошо, а на самом деле ничего просто нет. И вот эта ошибка, она и приводит к трагедиям. Вот Григорий Ниский, святитель, так и писал: «Грех не есть существенное свойство нашей природы». Слышите? Это не свойство природы, но уклонение от нее. Подобно тому, как и болезнь, и уродство не присущи нашей природе, но противоестественны, так и деятельность, направленную к злу, нужно признать искажением врожденного нам добра. Грех – это искажение, оказывается, добра. Кто бы хотел быть искаженным? Представь себе, вот его лицо, все нормальное и хорошее, и вдруг что-то такое, удар или болезнь, аллергия, и вдруг мы смотрим, Боже мой, это один глаз на Кавказ, а другой на север. Что с ним? Или опух весь вот так, одна половина. Можно рисовать разные картины. У кого хорошая фантазия и рука работает, художественно можете нарисовать сколько угодно картинок. Вот что такое грех – искажение. Только некоторые вещи, когда искажается физиономия, мы это видим. Или сочувствуем, или просто от невероятного искажения даже смеемся, даже сочувствуем. Ну, невозможно удержаться, так? А когда душа искажается, о, мы этого не видим. Мы не видим этого. Хотя иногда, скажу вам, ой, как видим. Есть лица, на которые все посмотрите, вы тут же спрячете глаза. Страшно смотреть. Есть лица такие, у некоторых рецидивистов, да, это невозможно, жутко, как искажается душа, и как отражается это даже на теле. Даже на теле. Вот некоторые люди с медиумическими способностями, так, в частности, вот определяли даже у архиепископа Луки Воина Ясенецкого, в его работе «Дух, душа и тело» приводит такой, например, факт. Одному медиуму в состоянии транса дают галстук. Я говорю: скажите, чей этот галстук? Он берет его, берет некоторое время, смотрит, потом бросает, с ужасом отбрасывает этот галстук. И говорит: что такое? Это галстук, на котором человек повесился. Видите, какой даже на вещах остается этот осадок, если хотите, этот след. След того искажения, того зла, которое совершено человеком с его этой вещью помощью. Так же, как, кстати, с другой стороны. Мы до сих пор с благоговением лобызаем мощи святых. Видите, след остается. Так вот, грех, видите, что такое? Это искажение. Это очень важно, друзья мои, понять. Личный грех, он всегда искажает нашу душу, ранит эту душу, нарушает вот этот, вот этого, если хотите, то божественное начало, которое дано каждому человеку, ибо каждый человек есть образ Божий. Но вот в связи с этим нужно заметить следующее очень важное положение. Что понималось под грехом в язычестве, в иудействе, а затем, к сожалению, и в западном христианстве, католицизме и протестантизме. Понимание совершенно однозначное. Вы слышите, вот это удивительно. Иудео-языческое и вдруг католическо-протестантское понимание греха. Какое? Грех – это есть не что иное, как нарушение того закона, который дал Бог человеку. Закона. Это по образу и подобию точному, слышите, образу и подобию того закона, который мы называем государственным законом, указом царя, императора, кого угодно. Нарушили вы этот закон, вы подлежите соответствующей каре. Исполняете, живете по закону, вы получаете награды. Вы слышите? Так вот, грехом, оказывается, в иудеоязычестве, возьмите Библию, увидите, так, красной нитью проходит, это нарушение закона. Вот Бог установил законы, так, какие законы? Вот они описаны, не делать того-то, того-то, того-то. Нарушил, ты подлежишь наказанию. Если этот грех явный для людей, то и люди тебя наказывают. Неявный тебя Бог накажет. И в частности, в чем это проявляется? Вспомните вопрос учеников к Христу, когда они оказались перед слепорожденным. Равви, кто согрешил, он или родители его? Слышите? Почему он родился слепорожденным? Почему он слепорожденный? Родители согрешили его. Или Бог видел, что он будет таким греховодником. И вдруг Христос отверг и то, и другое. Нет, ни он, ни родители. Хотя об этом мы еще поговорим. Или другой случай из Евангелия, вы помните, когда Христос сказал, трудно богатым войти в Царство Небесное, как изумились ученики. Почему изумились? Потому что их все мышление и понимание отношений между Богом и человеком носило чисто юридический характер. Исполнил закон – тебе благо, нарушил – тебе наказание. Поэтому, если тебе благо, значит, ты праведник. Если ты богатый, значит, ты праведник. Если ты бедный или больной – ты грешник. Кстати, не могу удержаться, чтобы не сказать, как у нас иногда бесноватый, о, это значит грешный. И это говорит тот человек, который в 1000 раз грешнее этого бесноватого. Святые отцы пишут, это беснование внешнее и телесное, это ничто по сравнению с тем беснованием, который может носить духовный характер, когда человек весь заражен гордыней, тщеславием, ненавистью, завистью, неприязнью и так далее. Вспомните только, Христос исцеляет в субботу, имеющего сухую руку, так они в бешенстве выходят и составляют заговор против него, убить его, пожалуйста, вам. Вот беснование действительно. Так вот, вот таково понимание греха, нарушение закона, который вот расписан по полочкам, что можно и что нельзя. Православное понимание греха совершенно другое. Совершенно совсем другое. Если этого не понять, то, увы, мы станем, не знаю кем, иудеем, язычниками, католиками, протестантами. Совсем другое. Под законом Божиим, если уже употреблять это выражение, подразумевается вовсе не какие-то предписания, спущенные от Бога, и которые можем найти в Библии там, или в Новом Завете. То-то нельзя делать, а это можно. Нет, нет. В данном случае речь идет о чем? О той ценности, о той святыне, которая дана каждому человеку. Это душа человеческая. Как помните, Господь сказал, что вы дадите за душу свою? Весь мир недостоин одной души человеческой. Колоссальная ценность дается человеку, его душа, о которой Макарий Великий писал, что он ни на земле, ни на небе не видел большей красоты, слышите, красоты, чем душа человеческая. Вот какая святыня дается человеку, какая красота. И вот дано человеку, вот тебе красота. Так? Ну, как, человек, ты теперь поступишь? Вот тебе говорят, вот веди себя так, таким и таким-то образом. Относись к душе вот так-то, чтобы она была прекрасной и сверкающей. И вдруг человек вместо этого загрязняет ее, опошляет ее, оскверняет ее, эту красоту. Ранит ее, калечит ее, эту красоту. Слышите? данную от Бога красоту. Вот грех что такое? Не нарушение закона, каких-то предписаний, а то осквернение своей души, этой ценности, которой является душа его, которой является сам человек. Вот оно, в чем состоит грех-то. Осквернение этой святыни. Вот, оказывается, что, а не нарушение какого-то закона Божьего. То есть понимание греха в православии носит чисто нравственный характер, не юридический. И наказание проистекает, если можно выразиться этим словом, не того, что Бог за то, что ты испачкал душу, тебе посылает всякие скорби и неприязни. Нет, ты сам раня свою душу, и терпишь соответствующие последствия. Говорят, не балуйся наркотиками, не балуйся. Это что, Бог наказывает человека? Мне подвели в Америке одного. Смотрю, подводят какого-то 60-летнего человека и говорят, что вот он был наркоман, вот сейчас его, кажется, вывели. Значит, знакомит, сын миллионера, знакомит. И что говорят-то мне? А ему 25 лет, я так и ахнул. Бог его наказал, да? Какая глупость. Вот, оказывается, грех что такое. Это не нарушение каких-то законов, ниспосланных Богом, а это есть осквернение души своей. Терзание ее, раны этой души. Друзья мои, как это важно понять? Как важно понять, что каждым словом, делом, мыслью, чувством, желанием, которое является противостоять святыне, противостоять тому, что мы знаем в заповеди Божьей, мы раним себя. Вот что такое личный грех. Есть душевные грехи, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня. Есть плотские грехи, чревоугодие, блуд, сластолюбие. Да. Разные есть грехи, но все они характеризуются чем? Как поступком воли, произволением воли, которое противится той норме человеческой жизни, которая нам показана в Евангелии. Бог не закон издает, когда указывает на заповеди. Прошу обратить ваше внимание. Обратите внимание. Не закон издает, а он, если хотите, умоляет человека, упрашивает человека. Не делай так, тебе же будет плохо. Не делай так. Вы слышите? Умоляет. Правда, он не говорит, наверное, Бог, что ради Бога не делай так. Но мы вот так сказали. Вот так. Слышите? Не закон издает, а упрашивает по любви своей. Как в путешествии, по незнакомой местности. Нас предупреждают, не ходите туда. Не вздумайте свернуть на эту тропинку. Не шагните вот на эту лужайку с великолепнейшей зеленой травкой. Там болото. Все. Потом вас никто не вытащит, засосет болото. Не ходите туда. Слышите, что такое заповеди-то? Кто это, приказ? Мне местный житель говорит, не вздумайте туда ходить. Что это такое? Это просто любовь, благожелательство. Не ходите туда. Вот что такое заповеди Божьи. А не закон. Нет закона. Не издает Бог закона. Бог любовью только открывает нам, что для нас вредно, а что для нас полезно. И это называется заповедями Божиими. Грехом называется то, что Бог сказал, смотри, не вздумай этого делать. Ты погибнешь, ты ранишь себя, ты принесешь себе несчастье. Слышите что? А не закон. Вот здесь прошу вас это понять, друзья мои, это очень важно. Здесь мы принципиально расходимся с иудейско языческим пониманием греха и католическо-протестантским. Потому что, повторяю еще раз вам, католицизм прямо пошел по иудейско-языческому пути. Недаром Самарин так и говорил, католицизм – это иудаизм в христианстве. Вот так. Это вот личный грех. Вот дальше есть нечто другое. Нечто другое очень важное. Дело вот в чем, почему важное. Я опять обращаюсь к главной цели наших с вами бесед. Пониманию смысла креста Христова. Что он сделал? Личный грех. Прощались они или нет в Ветхом Завете? Или даже когда Адам, седи, Адам, прямо рая, скоро запоете. Так? Прощались, когда человек каялся? Что, когда Давид восклицал «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей»? Что, Бог не прощал его грехов разве? Кому это придет такая муть в голову? Чтобы Бог не прощал грехов кающегося человека? Ну что вы! Конечно же, прощал, он же любовь есть. И каждой кающейся душе он отвечал этой своей любовью, омывал, очищал душу человеческую. Вопрос возникает тогда. Странно тогда, почему же тогда праведные люди Ветхого Завета по христианскому учению не наследовали Царство Божие? Илья пророк даже на небо был взят. Пророки какие были? Помните Мелхиседек, которому Авраам жертвы пожертвовал? Что такое? Что еще такое? Вот что еще такое, о чем мы сейчас с вами поговорим, вот этого-то как раз язычество и не знало. А то, что затем, хотя христианство Христос и открыл это, и христианство открыло, затем было глубоко искажено западным католическим пониманием, католическими богословами и, естественно, протестантскими. Потому что, еще раз говорю вам, протестантизм – это законорожденное чадо католицизма. Вот сейчас особенно идут интенсивные, вот в конце 20 века, после Второго Ватиканского собора, и теперь очень интенсивные идут экуменические диалоги между католицизмом и протестантизмом, различными его направлениями. Раздаются даже такие возгласы, как помню, один кардинал заявил по межхристианским связям, сколько раз с ним встречались, он заявил даже, что Лютера надо реабилитировать. И идет эта реабилитация. Сейчас идет, практическая реабилитация идет, очень интенсивная. Но она, возможно, приведет и к теоретическим. То есть во многом уже приходит. Итак, что же еще-то такое, о чем не знала? Еще вот что. Это то, что Макарий египетский называл наследственной порчей. А Василий Великий называл первородным повреждением. Вот что такое. Правда, я не сказал вам еще одно маленькое замечание. Сделал насчет личного греха. Сделаю просто, ну, коротенькое. Что личный грех может иметь разную степень и разный характер. В частности, одно дело – грех, который совершает человек, ну, сам в себе, например, мыслями, желаниями, чувствами, там, зависть, тщеславие, так, гнев. И совсем другое дело – тот грех, который он совершает по отношению к другим людям. Иоанн Златоуст по этому поводу, вы знаете, пишет очень серьезно. Он говорит: «А ведь не одинаковому подвергаемся мы наказанию за грехи явные и за грехи тайные. Грех один и тот же, но вред от него не одинаков». Или лучше сказать, и грех не одинаков. Потому что не все равно грешить тайно и незаметно, и грешить явно. Об этом последнем, грешить явно, Христос сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Слышите? Вот это надо очень бояться, особенно совершать грехи против ближних, соблазнять ближних. Это особенно тяжелый грех. Особенно тяжелый грех. И второе, на что обращаю внимание, что грех может быть назван один и тот же, а его тяжесть может быть бесконечно различна. Обман. Может быть, легкий обман. Ну, это чепуха. Какую чепуху? Видел? Видел. На самом деле не видел. А можно обмануть так, что у человека крах жизни, полный крах жизни произойдет. То есть название одно, а тяжесть греха, ой, да чего различно. Поэтому даже вот, может быть, и когда вам придется священником быть на исповеди, надо быть, конечно, очень деликатным. Ни в коем случае не лезть в душу человека. Но, тем не менее, в отношении иногда все-таки надо. Человек: «Вот я обманывал». А можно спросить: а в чем состояло это? В чем? Потому что один обман действительно – это легкое перышко на душе, а другое – это тяжеленная гиря, которой, может быть, которой ты погубил человека. Вот так. Так что грех, видите, один, кажется, по названию, а по сути может быть очень разным. И особенно, еще раз повторяю, тяжелые грехи против ближних. Поэтому надо всячески опасаться этого. Ну, хорошо, это то, что я, так сказать, забыл, не сказал вам. Но теперь. Итак, христианство учит о каком-то первородном повреждении. Я уже сказал, Макарий Египетский называет это наследственной порчей. Прошу запомнить. Видите, Макарий Великий. Василий Великий называет это первородным повреждением. Вот как они называют, святые. На Западе другая терминология образовалась. По выражению блаженного Августина и с его слов, хотя он немножечко не так сказал, но именно его так поняли, и стали называть вот ту реальность, о которой будем говорить, первородным грехом. Грехом. Святые отцы говорят о порче, о повреждении. Западное богословие назвало это первородным грехом. О чем идет речь? Дело вот в чем, что западное богословие не смогло ответить на очень такой, я бы сказал, серьезный вопрос. Я вам зачитаю, чтобы вы поняли. Я вам цитирую катехизис вот этой католической церкви. Знаете, вот такой толстенный, все его, наверное, видели. Это последний катехизис. Читаем там: «Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом». Вы слышите, что говорится? «Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца». Первое, что вызывает недоумение, это понимание греха первых людей. Что это такое? Сразу уже здесь мы наталкиваемся на два понимания. Первое понимание – юридическое. Первые люди бесконечно оскорбили Бога. И вот это юридическое понимание оно все пронизывает, все католическое богословие и протестантское. Если хотите, оно догматизировано буквально в католической церкви. Это оскорбление Бога. И это оскорбление Бога, оказывается, оказалось настолько тяжелым, что оно перешло, этот грех перешел, на всех потомков, на всех потомков первых людей. Таково католическое учение. Слышите? Как оно перешло? Они сами, видите, в катехизисе пишут, в этом толстенном изложении догматического учения, если хотите, пишут тайно, мы не можем понять до конца. Скажу вам, при этой постановке вопроса, которая обозначена здесь, при таком понимании и во веки веков не откроют. Сами создали себе тайну. Сами, как говорят, загнали себя в пятый угол. В чем дело? Зачитаю вам еще, чтобы вы попытались понять. Согласно католическому вот этому катехизису, первозданное состояние человека являлось сверхприродным. То есть он находился в состоянии первородной святости. Эта первородная святость дана была как сверхприрода ему. Вот человек сотворен, и плюс еще к человеку дана была сверхприродная благодать. Вот эти сверхприродные дары благодати, они выражались чем? В бессмертии души, целомудрии. Вот. И таким образом он был призван к участию в божественной жизни. Грехопадением, по католическому учению, человек лишил себя этой сверхприродной праведности, сверхприродной благодати и не спал в состоянии чистой естественности. Значит, вы поняли? Вот человек сотворен, ему был придан еще, вот этому человеку в чистой естественности, был еще придан дар благодати сверхъестественной. Таким образом, грехопадение первого человека нисколько не коснулось его чистой естественности. Так? Не коснулось нисколько его природы. Просто у него была отнята эта сверхъестественная благодать. Ну вот, как пишет, «Своим грехом Адам, будучи первым человеком, утратил первородную святость и праведность, полученные от Бога. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом, а, следовательно, лишенную первородной святости и праведности. Эта лишенность первородной святости и праведности называется первородным грехом. Грех Адамов стал грехом всех его потомков. Ведь весь род человеческий, я все вам цитирую, в Адаме, как единое тело, единое человека, единого человека. Этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха. Вот какова, так сказать, концепция католического понимания этой первородной поврежденности или первородного греха. Здесь мы, я вам скажу так, видим очень серьезное расхождение с православным пониманием. Ну, во-первых, я попытаюсь вам ответить на вопрос, в чем же состоял грех Адама, потому что вам это придется постоянно, я думаю, с этим сталкиваться. «Будете как боги». Вот что прошипел змей Еве. Что можно понимать под этим библейским образом, если хотите, приточным, если хотите, выражением. Вы помните, человек был создан царем всего тварного мира. Не ангел, не деница, а человек был создан царем. Все покорил под ноги его. Все. Он нарек имена всему существующему, что на древнем языке это идиоматическое выражение, которое означает полную власть над всем тем, чему нарекает имена. То есть все было подчинено человеку. Он увидел человек увидел себя в славе, в силе, в всемогуществе. И вот он в чем состоял грех. Возмнил себя, что он как Бог. Вы слышите? Вот это вот, эта мысль вложена в уста змея. Просто это такой сюжет, чтобы легче передать. Вы знаете, древний язык, он этим отличается. В уста змея. Как будто там змей в раю оказался, искуситель. Хотя по христианскому учению, вы знаете, грехопадение ангелов совершилось задолго до человека. Все было изгнано. Они были изгнаны с неба. Деница пал с неба. И никак не мог он проникнуть, так сказать, туда уже. Здесь что произошло? В человеке возникло вот это видение себя как Бог. Все подчинено. Он властитель. Вот она, эта мысль лукавая, змеиная, если хотите, горделивая, эта мысль, она и стала медной стеной, как говорит Макарий Великий, между человеком и Богом. Если я Бог, мне никакого Бога не надо. Слышите, разрыв произошел как? Между Богом и человеком. Духовный разрыв. Можно привести такой образ, что произошло с человеком. Красное море, красивые рыбки, корабль. Водолаз спускается туда со шлангом, подают ему воздух туда, кислород, купается, и вдруг сверху дергают. Давай, вылезай, хватит. Поехали дальше. Не поеду. Вылезай. Нет. Берет нож и обрезает этот шланг, который его соединял с кораблем. Ах! Хлынула вода. Вытащили беднягу на борт. Но в нем уже произошли необратимые изменения. Откачали, кажется. Кажется, жив. Кажется, говорит. Кажется, действует. Но видит что-то не то. Ни жив, ни мертв, ни пойми, ни разбери. Человек, возмнив себя Богом, нарушил вот эту связь, благодатную связь между собой и Богом. Разрубил этот шланг. И помните, что было сказано? Смертью умрешь. Вот оно, это состояние и началось. Не поймешь, то ли жизнь, то ли смерть. Преподобный Максим Исповедник говорит, человек подвергся, стал человек смертным, хотя до этого обладал возможностью бесконечной жизни, стал смертным, стал тленным, стал страстным. Что значит страстным? Об этом хорошо пишут библейские строки. Бог облёк первых людей в кожаные ризы. Если до этого человек был недоступен ни жаре, ни холоду, ничему, никакому внешнему воздействию, никаким ранам, уж не говорю никаким, никакой смерти, тут ведь кожаные ризы, которые испытывают все на себе, и боль, и страх, и горечь, и смерть. Человек стал смертным, тленным и страстным. Вот что произошло с человеком. Вот какое искажение произошло сразу его, если хотите, природы как таковой. Когда я говорю искажение природы, то поймите следующее, чтобы не было недоразумений. Одно дело – божественная мысль, божественный логос, божественная энергия, так, которая неизменна, как неизменен Бог. И другое дело – то, что мы делаем с этим божественным логосом, этой божественной идеей. Как знаете, вот есть картина. Человек хочет, рисует что-то. Мы говорим, вот это блестяще, а вот это, слушайте, ну что же он нарисовал? Такая прекрасная идея. А что он сделал? Чушь какая. Понимаете, как можно исказить? Идея сама по себе остается неизменной. Но ее воплощение это каково? Так вот и здесь. Логос-то человека, конечно, он всегда един и один, как Бог сотворил человека. А вот что произошло-то с человеком, какая реализация оказалась в руках самого человека, какое искажение произошло этой идеи в его реальном бытии, мы видим. Несмертный, который мог быть бессмертным, стал смертным, которому никто, ничто не могло грозить, стал уязвим отовсюду, откуда угодно. Сама природа, подчиненная ему, стала в значительной степени во враждебные к нему отношения. Вот это очень-очень важно понять. Видите, в чем суть-то? Не оскорбление Бога, не нарушение Его закона. А вот что произошло. Человек прервал связь свою, если хотите, с Богом. Вот эта горделивая мысль, что он как Бог, она разорвала его связь с Богом. Уже и Бог для меня не Бог, потому что я сам Бог. Но что при этом? Если католическое богословие говорит, что грех Адамов лежит на всех его потомках, то восточное православное богословие решительно отметает это. Решительно отметает это. И говорит совсем о другом. Вот один из исследователей, Кремлевский, пишет, при этом ясно, что грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиной последнего. Слышите? Грех Адама – это личный грех. Он сотворил, он за него отвечает. А то повреждение, которое возникло вследствие греха Адама, оно уже, повреждение, оно стало следствием греха Адама. Об этом очень хорошо пишет преподобный Максим Исповедник. «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди». Преподобный Максим говорит, два греха возникло. Один – достойный порицания, а второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицания. Первый – от произволения, добровольно отказавшегося от блага. То есть, когда Адам нарушил заповедь, таково его было произволение. А второй – от естества, вслед за произволением, невольно отказавшегося от бессмертия. Видите, как хорошо пишет. Первый грех – личный, и за него ответственен человек. Второй – это следствие греха Адама. Слышите? Помните католическое богословие? Грех Адамов идет на всех потомках. А тут что? Нет-нет. Нет-нет. Первый грех Адамов, он принадлежит ему. А вот это повреждение – это следствие, не могущее вызвать порицание. Преподобный Иоанн Лесищик также подчеркивает негреховный характер первородного повреждения. Пишет: «Естественные же и беспорочные страсти, суть не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, как, например…» Посмотрите, что называется беспорочными страстями. Беспорочными, то есть негреховными. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Слышите? Эти вещи беспорочны. Они явились следствием греха Адама, но сами по себе они не являются греховными. Голод, жажда и так далее – это не грех. Но они стали, возникли в результате греха Адама. Вот. Вот это повреждение, коротко говоря, по преподобному Максиму Исповеднику, заключается в страстности, тленности и смертности человеческого естества. Оно относится к чему? Относится, во-первых, ко всем людям без исключения. Ко всем. Это произошло изменение самой природы. Вот. И носит, так сказать, ну, внешнее состояние природы человека. Это повреждение, вот это страстность, смертность и тленность, не нарушило человеческой свободы, слышите? И тленные, и страстные, и смертные, мы видим, были и великие святые, и великие грешники. История прям явно показывает. История. Какие были великие праведники в Ветхом Завете, и какие были великие грешники. И то есть свобода осталась. Вот это вот первое следствие греха Адама. Его можно назвать, ну, так сказать, конститутивным повреждением природы. О том, что свобода осталась, преподобный Макарий Великий прямо пишет: «Природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы, но она не может быть преневоливаема». То есть свобода сохраняется. Филарет, архиепископ Черниговский, ну, его догматическое, православно-догматическое богословие, вы знаете, писал: «Наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехом, поскольку грех в собственном смысле понимаемый по понятию самого откровения есть свободное нарушение закона». Обращаю ваше внимание, вы слышите? Мы говорим, называем это, как уже и у нас вошло в богословие, первородный грех. Вы слышите? Оказывается, произнося слово «грех», мы должны понимать, что в данном случае, когда мы говорим «первородный грех», нет тут греха, за который человек был бы ответственен. Никто из людей не ответственен за то, что он теперь смертен. Слышите, греха нет. Но поскольку это уже состояние болезненное, неестественное для первозданного человека, да, то именуется тоже грехом. Как важно понять это, друзья мои. Оказывается, есть грех, за который мы ответственны, и это только личный грех. Вот это смертность, тленность, страстность, неукоризненная страстность, хотя и называются тоже грехом, то есть как повреждением, но за него никто не ответственен. И в подлинном смысле слова он не является грехом, поскольку здесь, с нашей стороны, нет никакого противления воле Божьей. Поэтому один из наших исследователей, священник Бургов, писал: «Осуждение за первородный грех нигде не отождествляется с вечной духовной смертью. Слышите? С вечной духовной смертью. Как следствием и наказанием личной греховности духовную смерть причиняет грех, содеянный свободно. Люди называются духовно мертвыми по причине личных своих грехов и преступлений закона. Отец Иоанн Мейндорф, знаете, известнейший богослов, крупнейший, писал: «Таким образом, налицо несомненный консенсус в греческой патристической и византийской традициях. Оба предания отождествляют наследие грехопадения с наследованием, по сути дела, смертности, а не греховности». Еще раз обращаю ваше внимание. А не греховность. Тот, кто смертен, тленен и неукоризненно страстен, не означает, что он греховен. В силу этого. Нет, нет. Вот так. Поэтому православное, как видите, богословие решительно отметает, отвергает личную ответственность потомков Адама за личный грех прародителей. А возникшие вследствие их греха повреждения природы рассматривает как наследственные повреждения, как порчу, за которую человек не ответственен. Первородная порча – это не наша вина. Первородные повреждения – это не вина человечества за грех Адама. Грех Адама не переходит на потомков. Вот это очень важное принципиальное различие с католическим учением. Вот. Никакой ответственности мы за это не несем. Вот это очень важно понять. Мы не несем за это ответственность. Но есть некоторые вещи, о которых мы с вами поговорим завтра. Сегодня я вам ни за что не скажу.